Всем привет! Подкаст LinkMeUp на конференции RIPE 79 в Амстердаме. И наш первый гость – это Женя Линкова из компании Google. Жень, привет!
Привет!
Жень, представься, пожалуйста, да, чем ты занимаешься в RIPE и чем ты занимаешься в Google.
Ну, я, так сказать, в этом шоу-бизнесе сетевых технологий довольно давно. И последние 10 лет я сетевой инженер в Google. Сначала 5 лет занималась продакшн бэкбоном, сейчас занимаюсь корпоративной частью, преимущественно IPv6. И я также являюсь co-chair IPv6 рабочей группы в RIPE и активно участвую, помимо всего прочего, в IPv6 активности в ETF.
Окей. А чем занимается вот working group IPv6 в RIPE?
Это хороший вопрос. Мы на самом деле завтра как раз будем обсуждать, тем ли мы занимаемся, чем мы хотим заниматься, и нужно ли нам заниматься чем-то еще. Но на самом деле, в отличие от, например, адрес-полиси рабочей группы, которая именно разрабатывает полиси райповские, то есть процедуры, мы больше являемся таким местом, куда люди могут прийти и поговорить про IPv6. То есть, как co-chair, я обычно пытаюсь пригласить презентеров, которые могут прийти и рассказать о своем опыте, позитивным или негативным, под каком-нибудь внедрение IPv6 или выключение IPv4. Вот, например, завтра Вероника из Microsoft будет рассказывать, как они выключали IPv4, внедряли VSix-only сети. То есть на данном этапе это, наверное, основное, что делает рабочая группа. Это место обмена опытом. Мы, на самом деле, опубликовали пару лет назад документ для хелпдеска, для техсаппорта, о том, как проводить первичную отладку жалоб клиентов при внедрении IPv6. То есть это была совместная работа BCUP, то есть Best Current Operational Practices на RIPE и V6 рабочей группы. То есть мы публикуем документы, когда в этом возникает необходимость и когда, главное, находятся люди, которые готовы это сделать. Потому что как чер я скорее в основном приглашаю презентеров, веду сессии, могу как-то что-то координировать, но очевидно, что работу-то делает рабочая группа, то есть если никто ничего делать не хочет, ничего не происходит.
Ну, то есть участие там сугубо добровольное, естественно, вам за это никто...
Ну, это да, никто ничего не платит, более того, все это происходит иногда в свободное время, поэтому это все держится на энтузиазме.
Окей. А вот этот документ для сервис-деска, он различается, допустим, для ICP и для SP и для, допустим, enterprise? Или там есть какие-то общие моменты?
Насколько я помню, мы его начинали как операторский, но в итоге образовался такой достаточно базовый документ. Опять-таки, это первый уровень поддержки. Я вот сейчас пишу нечто похожее внутри компании и поняла, что очень тяжело на самом деле нарисовать блок-схему, да, которая покроет все возможные сценарии, когда что-то не работает. А этот документ, он был направлен именно на то, что когда на первый уровень поддержки приходит человек и говорит, мне что-то не работает, и поддержка думает, что, возможно, это IPv6. Вместо того, чтобы просто говорить, мы выключите IPv6, поддержка проводит первоначальный уровень диагностики, хотя бы для того, чтобы идентифицировать, IPv6 у клиента вообще работает или полностью сломан, и собрав эту информацию, она либо в состоянии починить какие-то совсем стандартные случаи, либо эскалировать наверх.
Окей. То что начинать с того, что перестаньте выключать IPv6, как бы это уже как бы...
Это очень хороший момент, потому что я, да, наблюдаю до сих пор, что человек приходит в службу поддержки, неважно, корпоративная она, операторская, еще какая, да? И поддержка очень любит говорить, выключите V6, все сработало, вот и хорошо, ticket closed. Я, так сказать, долго била людей по рукам за это, потому что вы можете выключить V6 и проверить, что это починило проблему, но ваш следующий шаг – это не сказать «все хорошо, до свидания», а включить обратно и проэскалировать тем, кто должен починить сломанное. Потому что, выключая V6, вы на самом деле маскируете проблему. Потому что сейчас, на удивление, возникают V6 only сети. FOSDEM делает конференцию с основной сетью Wi-Fi на V6 only. Вот Microsoft делал пилот VSix only GESTA. Я знаю другие корпорации, которые еще об этом публично не говорили, но внедряют V6 only сети. Человек с ноутбуком, в котором V6 был выключен благодаря его способной в службе поддержки, придя в такую сеть, будет долго раздумывать, почему он вообще подключиться никуда не может.
Ну да, ну, кстати, к слову сказать, на RIPE у нас здесь IPv6 only сеть Wi-Fi на 64 и вполне себе работает.
Да, я на ней уже вот все время практически сижу, и у меня все прекрасно работает. Я, конечно, допускаю, что нет, я знаю, есть приложения, которые не работают. Мне везет, я, видимо, им не очень много пользуюсь. Их не очень, видимо, то есть для меня они не являются, например, бизнес-критиком. То есть я подозреваю, что для многих людей так же.
Этот документ для сервис-деска, он, я так понимаю, есть в свободном доступе, да? То есть его можно найти?
Да, да, да. Я так из головы название не скажу. Он ищется по словам Support for Helpdesk, RIPE 531, что ли. Я вот номер точно не помню. Но в архивах V6 рабочей группы есть, гуглится легко. То есть RIPE документ про Helpdesk Support IPv6.
Окей. Okay. Вот на Working Group истории успеха и неуспеха, их там, ну, какое соотношение, что там...
Вообще, тут, конечно, как это называется, систематическая ошибка выжившего может наблюдаться у нас, но в целом истории позитивные. Вот мы завтра послушаем Веронику про то, как они делали IPv6 only пилот в Microsoft.
В дата-центре или...
Нет, офис, корпоративная сеть. Да? Три года назад ее коллега Маркус рассказывал про первую стадию пилота. Я могу сделать спойлер, что на следующем RIPE в Берлине будет еще одна презентация про корпоративную IPv6 only сеть. В основном история успеха. Нет, разумеется, всегда есть какие-то трудности. Я не слышала истории про то, что мы IPv4 решили, IPv6 решили включить, а потом выключили.
ВКонтакте.
Они к нам не приходили. Я, так сказать, я за Яндексом долго гонялась. Вот никто не хочет прийти рассказать, что они там делали. Но, как правило, люди, которые его включают, они его включают зачем-то. И при достаточной упорности выключать его не приходится. Хотя у меня есть в багаже история про то, как я включала MPLS Traffic Engineering с V6 в течение 5 лет. Мне это заняло 5 лет, то есть это был... Делаем пилот, обнаруживаем баг какой-нибудь смешной, ждем квалификацию следующего версии софта, накатываем, обнаруживаем новый баг. Я время спросила у вендора, баг скраб сделайте, скажите мне, кто-нибудь вообще еще это делает? Мне сказали, ой, а что-то все баги твои. То есть, но зато в другом месте, потом на другой сети я тоже самое сделала за 2 недели. Потому что мы уже за 5 лет все баги нашли, починили, и наконец-то на новом железе, на новом софте оно включается вот так. То есть мы на самом деле early adopters, облегчили жизнь следующим поколениям, я считаю.
Ну, вы то есть как Google или как?
Нет, в целом как люди, которые включали IPv6, когда его в интернете было там 0.5%. Я 10 лет назад, когда пришла в Google, и в своем письме, introduction письме написала, что я вот большой любитель IPv6, все смеялись и говорили, нет, это, конечно, правильное место пришло работать, но ты понимаешь, да, что его 0.5%, его никто, кроме тебя, еще 2 ненормальных не использует. И вот тогда, когда я его включала в разных частях сети, я была очень рада, что его 0.5%, потому что ты его включаешь, наталкиваешься на какой-нибудь баг, кто-то просыпается, потому что у него пейджер запиликал, и ты думаешь, как хорошо, что это повлияло меньше на 0.5% трафика, а не на 30% трафика, как сейчас.
Ну, я так понимаю, что все еще это очень большая разница между регионами. То есть, если в Штатах IPv6 провайдеры, IPv6 only провайдеры – это уже нормальное дело, то, как бы, там, не знаю, в той же России, бы СНГ с этим все как-то не очень хорошо.
Смотри, да, я всегда говорю, что когда мы смотрим на все эти цифры про IPv6 adoption, это у нас средняя температура по больнице, включая морг. То есть, есть сети, у которых уровень деплоймента за 80%, то есть, у них более 80% пользователи имеют V6, и на 2 года назад в Лондоне на ETF была презентация в Measurement Research Group от Apple, а Томми Поули делал презентацию, они снимали статистику с Apple девайсов, и там цифры, да, что порядка 80%, да, Apple девайсов в Штатах, например, находятся в сети, в которой есть V6 Connectivity. Мобильные сети, очевидно, имеют большее распространение, чем Wi-Fi или там домашние сети. И надо понимать, что вот мы сегодня как раз на Коннекте это обсуждали. Большинство V6 деплоймента сейчас это что? Это большие контент-провайдеры и большие операторы. потому что большим, особенно мобильные, потому что у них адреса кончились, ну и большие резиденшал операторы. В результате потоки высшестого трафика, они, ну как бы сказать, неравномерно по интернету, то есть они идут в основном от больших резиденшал или мобильных операторов к большим контент-провайдерам, а все эти маленькие операторы, они этого трафика не видят, поэтому да, есть сети, в которых посмотришь, трафика ноль, есть сети, где трафика больше 70%. Вот у нас был Australian Network Operator Group Meeting месяц назад, и один из операторов рассказывал, как они внедрили V6, пока еще в opt-in режиме, то есть нужно, клиент должен попросить. И они утверждают, что как у тех клиентов, которым включили V6, порядка 70% трафика это V6. Это совпадает с тем, что я мерила у себя и что мерил у себя дома на домашнем подключении мой коллега. Очевидно, что если вы у себя V6 не включили, то у вас его и будет 0%. Да? Или вот на интернет-эксченджах. Представьте того, что этот трафик идет от больших операторов к большим контент-провайдерам через private интерконнекты, интернет-эксченджи V6 трафика не видят. У них их там 3-5%. Да? То есть он есть, просто он зависит, количество намеренное будет зависеть от того, что именно вы меряете, в какой точке. Ну и плюс, разумеется, да, по регионам есть специфика. В Америке это проще, потому что там очень популярный менеджд CPE. А поэтому Comcast, например, было значительно легче разворачивать в Америке V6 сеть. А в странах типа России, где в основном народ покупает сам себе какие-то коробочки на ближайшем рынке, очевидно, проблема с домашними модемами, которые V6 нормально не поддерживают, стоит, и оператор с ней ничего сделать не может. Он, может быть, и рад бы у себя внедрить V6, но у клиентов стоят какие-то древние устройства, которые V6 не поддерживают.
Ну да, но я, собственно, по своей практике тоже вижу, да, что V6, по крайней мере, в ШПД, это очень больная история, как раз таки из-за того, что у тебя unmanaged CPE, и как бы что там, как оно будет поддерживать, очень-очень-очень непонятно. Вот. Но в целом прогресс, он как? Он стабильный, ускоряется или замедляется, может быть?
Интересный вопрос. Последние несколько лет был момент, когда рост удваивался, по крайней мере, в том, что мы меряем. Мы меряем количество, понятно, среди клиентов, приходящих, количество запросов, приходящих в V6. Последний год, наверное, он слегка замедлился. А я подозреваю, что происходит, большие игроки внедрили, которым было очень надо прямо сейчас. Следующий поток – это игроки поменьше, которым тоже надо, но они не могут этого сделать так массово. Uh-huh. Вот, например, опять-таки я упоминала австралийского оператора. Они год назад рассказывали, что у них кончились адреса. Им было тяжело быстро внедрить V6, поэтому им пришлось купить немножко V4 адресов, пришлось поставить CGN. Но они понимали, что это временное решение, они просто покупают себе время. И сейчас они постепенно разворачивают V6. То есть, есть люди, которые уже поняли, что им V6 нужен, и крупные люди уже его внедрили, мы их видим на этом графике. 30% пользователей Google, да? То есть я считаю, что это вообще довольно много. Вот. Есть люди, которые либо только начали это подозревать, что им V6 потребуется, но еще не внедрили. И есть третья категория, всякие разные энтерпрайзы и прочие специфичные сети корпоративные, да, которым, в принципе, я понимаю, что большинству из них V6 прямо сейчас не нужен. По крайней мере, у них с V4 адресами все хорошо, они могут все сидеть за одним V4 адресом. И с моей точки зрения, да пусть хоть IPX и Decknet у себя включают, все равно они все за прокси сидят. Другой вопрос, что вот у меня любимая история есть на эту тему. 10 лет назад я работала в ЦИСКе, мы пришли в один банк и стали им рассказывать про wireless. Вот ведь хорошее решение, контроллеры, точки доступа. Инженеры банка сказали: ой, мамочки, это очень страшно, несекьюрно, мы этого боимся, нам весь этот ваш wireless не нужен, у нас есть рабочие станции с Ethernet. И выяснилось, что у них уже есть wireless, просто они про него не знают, потому что люди приходят, включают точки доступа, все эти, и у них удобный мобильный интернет, ну, беспроводной, который еще не контролируется, никак не защищен. То же самое в Enterprise иногда случается с V6, то есть они думают, что у них его нету, а он у них есть, просто они его не контролируют, потому что все вот эти вот современные устройства имеют V6 включенным по умолчанию. И с распространением Bring Your Own Device, когда все приходят со своими телефонами, лаптопами и так далее, V6 есть, просто он не контролируем. Поэтому внедрять его имеет смысл еще и потому, что вы тогда хоть как-то его сможете контролировать.
Ну да, но здесь опять же, когда получаешь V6, то нужно еще, обычно безопасники тут же говорят, что ну вот у нас до этого был NAT, и это было секьюрно. Вот. А вот сейчас у нас будет V6, и нам нужно будет там всем прописывать ACL, там городить портянки access-листов и так далее, потому что это же global routing, global routable адреса, и получается, что там у любого принтера есть фактически публичный IP-адрес.
Я уже, честно говоря, прям даже устала. Мне кажется, мы уже столько говорим про то, что NAT — это небезопасность, что прям даже уже и не хочется. Как только у вас устройство установило соединение наружу, очевидно, что к нему уже обратно может что-то из интернета через это соединение приехать, да? Безопасность NAT, она весьма условна. Если вам нужно обеспечить безопасность сети, да, нужно писать фильтры. И для... Мне казалось, что многие люди для V4 тоже фильтры пишут, и тоже имеют stateful firewall, да, которые точно так же смотрят и предотвращают входящие соединения на IPv6 адреса. То есть мне вот кажется, это уже не аргумент.
Не, ну, с другой стороны, вот у того же PCI DSS, у них одно из требований прохождения аудита — это NAT, по сути дела, то есть маскировка внутреннего адресного пространства. Вот, то есть тут, поэтому есть еще как бы некоторые вопросы, то есть когда, которые нужно обсуждать со службой безопасности и так далее при внедрении. Но в целом IPv6 Enterprise, ну, то есть это Enterprise должен сам до этого дорасти, получается же,
ну,
да?
Я в последнее время поняла, что у меня несколько фокус сместился, я больше не хочу бегать и убеждать тех, кому все это не надо. Mm-hmm. Я с удовольствием разговариваю про IPv6 с людьми, которым интересно или которые не определились, но когда мне встречаю людей, которые говорят, что в этот ваш IPv6 я вообще не верю, ну, что же, время покажет, да? Mm-hmm. Мы наблюдали здесь, я помню, как было года 3 назад на Райпе, на рабочей группе адрес полиси, были люди, которые говорили, что значит, я не могу получить больше одного блока? А мне надо, у меня бизнес стоит. Нет, ну что значит нет, но мне надо? Вот так и здесь. В какой-то момент эти люди поймут, что им тоже надо. Другой вопрос, что сколько времени у них займет его внедрить. Вот как в Белоруссии сейчас говорят. Вышел приказ, что за 3 месяца до конца года научиться предоставлять IPv6. Я вот не завидую людям, которым нужно развернуть у себя IPv6 за 3 месяца. Да? Гораздо лучше. Моя любимая аналогия про стоматолога. Можно говорить, я потом схожу, у меня сейчас есть другие важные дела, мне пока не надо. Потом будет дорого, больно и срочно. Вот я не люблю, когда дорого, больно и срочно. Да, я лучше не спеша все это разверну в спокойном темпе. Нет, опять-таки, есть закрытые сети, да. Если вся сеть сидит там за одним IPv4 адресом, я же говорю, хоть IPX включайте, хоть DECnet. Какая разница, какая там версия протокола? Это внутреннее дело, если вы уверены, что у вас по сети V6 неконтролируемо не бегает, хорошо. Вот, например, Deutsche Post, швейцарская почта, если посмотреть на внешнюю статистику, у них 99, что ли, процентов внедрения IPv6, потому что они просто сидят за одной проксей, на которой они включили V6. Можно и так. Люди сами, мне кажется, когда у них появится нужда, они это сделают. Просто хорошо бы понимать, что нужда может появиться достаточно срочно в какой-то момент.
Окей. Ну, будем посмотреть.
Да.
Как этот самый, соответственно, всех желающих приглашаем к участию в IPv6 Working Group. Это абсолютно бесплатно, свободно и, наверное, не занимает очень много времени, если вы этого не хотите. Вот. Но всем IPv6, всем спасибо, пока.